Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18 часов и 8 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер. И прежде чем мы начнем нашу программу «Все так», мы проанонсируем с Натальей Ивановной, будем выступать в наших дилетантских чтениях. Хочу сразу вам сказать, что это будет 13 октября, это будет через понедельник. Мы будем говорить об альтернативах в истории, альтернативах власти, я бы сказал, личности во власти. Наталья Ивановна будет выступать, я буду вести зал. Это будет в историческом музее. Спасибо большое Лёше Левыкину, директору, который нам дал филиал историческому музею, это бывший музей Ленина в зале, вот если вы давно не были. Но я напомню, что хотя для нас это бесплатно, для вас это платно, и билеты вы можете купить на наши дилетантские чтения с Натальей Ивановной через сайт kassir.ru, 2S, kassir.ru, латиницей, и или по номиналу .ru. В 19 часов в следующий понедельник, 13 октября, заходите на сайте kassir.ru или по номиналу .ru и вперед. Это первое объявление. И второе. Мы разыгрываем, как всегда, разыгрываем книги. Сегодня наш основной лот – это книги Леонида Петрушенко «Повседневная жизнь средневековой Европы». Я обожаю эту серию. Я ее тогда еще, Наталья Ивановна, помню, когда она еще на русском не выходила, я ее читал на французском.
Это очень важно.
Это очень повседневная жизнь.
Как жили люди.
Значит, 10 экземпляров у нас этих книг. Я напомню, чтобы ее выиграть, надо прислать либо смс-ку на телефон +7 985 970 45 45, либо через аккаунт «Вызван», либо через сайт. Не забывайте подписываться, отправить ответ на вопрос, который я задам. Плюс к этому первые трое получат большой альманах, огромный «Дилетант», избранный за прошлый год. Вот, и еще плюс будут вот такой модный для молодежи, если у вас дети, молодежные браслеты, сейчас многие носят «Дилетант». Я знаю, что ничего не знаю. Очень правильный лозунг для детей, они в школе смогут это демонстрировать, в том числе или в институте. Итак, вопрос. А наш сегодняшний герой, маршал Франции Жюль де Ре, после неудачной осады Парижа Жанны д'Арк, неудачная, мы будем этому говорить, был награжден королем, причем награда была очень важная. Значит, король разрешил маршалу Франции в своем гербе, в личном гербе, использовать один королевский символ. Вот какой символ король Франции, королевский символ, геральдический символ, разрешил маршалу Франции использовать в своем гербе? Если вы знаете ответ, +7 985 970 45 45, и не забывайте подписываться.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
И нас все поздравляют с Днем Учителя, Наталья Ивановна.
Спасибо вот, большое.
Да, спасибо большое. Огромное спасибо, Саша. Да.
Не только по судьбе, мы учителя по убеждению.
Да.
Так мне кажется, Алексей Алексеевич.
И сейчас мы вас будем пугать страшным персонажем.
Рассказ страшный. И боюсь, что очень
детей
у нас...
отведите.
Очень у нас маловато времени. Он действительно страшный. Хотя звучит сказочно, «Синяя борода». Это известная одна из сказок Шарля Перро, писателя XVII века, который жил позже нашего персонажа почти на 200 лет, но включил как будто бы что-то, что напоминало об этом маршале. Это редкий случай. Сказка о «Синей бороде» не рассказ о Жюле де Ре, а совсем иначе было. Бретонские сказания, мифы, которые тщательно собирал Шарль Перро и потом так талантливо переработал, среди них была такая рассказка о страшном короле «Синяя борода». Но судьба личная маршала потом в той же Британии была такой чудовищной, что эти вещи слились. Но я вернусь к этой теме. Итак, кто он реально? Это абсолютно реальный персонаж. Родился в 1404-м, умер в 1440-м году.
Как-то вы нежно
не
сказали,
своей смертью.
Умер, да.
Да, ну, это такая печаль. Был казнен, убеждена, что совершенно по наветам был казнен в возрасте 36 лет. И это реальная фигура очень сложного времени. Это закат западноевропейского средневековья. Время, в котором соединилось вчерашние абсолютно средневековые нормативы поведения, вассальные клятвы, вассальные войны между... баронские войны. пришла инквизиция, которую во Францию запустил в XIII веке Людовик IX по прозвищу Святой. Сам истинно верующий, он потом был в ужасе от того, что он сделал, но это сделал. В общем, это очень трудное время. И это время Столетней войны. И я вообще-то уже часто в Столетней войне выгляжу как участник ее, тем более и возраст как бы содействует.
Приближается.
Накапливаясь потихонечку. И он был одним из военачальников Жанны д'Арк. Пережил ее всего на 9 лет. И она погибла на костре, и он погиб на костре. По страшным обвинениям ставлю вопрос для нашей передачи. Случайно ли это? Биография, без которой ничего нельзя понять. Полное имя нашего персонажа – Жиль де Монморанси, Лаваль, барон Дере, граф де Бриен. Вот по звуку, на звук мы слышим, что это человек, высочайшего аристократического происхождения. Он принадлежал к высшему сословию Франции. Но не в сердце Франции, не в столичном регионе. А владения их семейств, его родителей, они находились... Он родился в замке Машкуль, это граница Британии и Анжу. Ну, еще это Вандейский там вот департамент. В общем, это запад, несколько на северо-запад Франции. Угу. Не самые столичные места. Отец и мать все-таки представители потрясающих родов, близких к королевским. Это Краон и Монморанси. Монморанси – это просто родственники королевские.
Но они герцоги, в общем, позже будут,
по сути, герцоги. Из их семейств, из этих родов, вышли, сосчитал кто-то, потрудился, французы, 12 маршалов и 6 конетаблей. Конетабль – главнокомандующий войском королевским. Ну, ничего себе! Один из этих маршалов – наш персонаж. Отца звали Ги де Лаваль, барон де Ре. Он... умер, не знает никто точно, то ли погиб на поединке, на какой-то дуэли, то ли погиб как-то иначе, то ли война, в 1415 году. Франция была воюющей страной. С 1415 года начался второй, завершающий, очень важный этап войны между двумя королевствами, английским и французским, между капетингами и плантагенетами сначала, а в 15 веке между Валуа и Ланкастерами. Но острота противоречий, она копилась с 12-11 века. Итак, мать умерла еще раньше, был младший брат Рене у Жиля, и их растил дед.
Ну, в общем, сирота с 10 лет.
Жан де Краон. Да. Он воспитывал детей. Вот... многие отмечают как бы с удивлением, что дед, будучи весьма знатного происхождения, тем не менее был неравнодушен к учености. Нет, это уже не удивительно. Это заказ Средневековья. Возрождение стучится в дверь. И ученость, книжность, интерес к искусствам и наукам, но понимаемым часто по-средневековому, это знамение времени. И в этом смысле наш персонаж был абсолютно образцовым сыном своего времени. Мы немного знаем о его детстве. Но отмечается необычное сочетание, вот характерное уже для эпохи, рыцарского воспитания безусловного, и склонности к нему, и любви к нему, но и интерес к древностям, и трата средств, денег на книги, против чего дед не возражал. Что они были такими первыми людьми? Нет. Еще в 1380 году скончался один из ярких правителей Франции, Карл V, прозванный Мудрым, который собрал крупнейшую во Франции и одну из крупнейших в Западной Европе библиотек. То есть вот такое начало книжное, возрожденчески понимаемое, научное, оно было для этого времени уже естественным. И Жиль с юности как бы отдавал ему дань. Но, с другой стороны, родственником Жиля де Ре был великий конетабль того же Карла V, знаменитый бретонский рыцарь Бертран дю Гекленн, ставший конетаблем главнокомандующим И вот получилось, что Жиль Дере как будто бы в чем-то подражает и тому, и другому. Это вот его предшественники, образцы для возможного подражания. 16-летнего Жиля дед женил на Катрин Детуар, внучке виконта Детуара, родственнице, отдаленной родственнице дофина Карла Влуа, который стал при Жиле Дере королем Карлом VII.
То есть породнился с Влуа.
Брак, конечно, по расчету, юного мальчика женят. И вот сразу же говоря...
Ладно, юный, он уже рыцарь, уже воевал к этому
для
времени.
Для них это уже зрелый, да. Но ему 16. Говоря об этом времени, нельзя не сказать, что, конечно, династический брак, и прилагаются деньги, поместья, которые принадлежат и этому дому Детуар. Все это нормально, традиционно. Но замечу, что в знаменитой сказке, в которую часто впутывают Жиля Дере, там он губитель жен. У Жиля Дере была одна жена, вот эта самая, Катрин Детуар, одна единственная, с которой он, в общем-то, виделся, видимо, не очень много, не
вот
очень...
Он в походе все время.
Он все время был в походах, и у них был всего один ребенок, одна дочь, единственная. Так что это совершенно не фольклорная история в буквальном смысле слова. Итак, приданые обширные земли, которые добавились к богатствам Жиля, полученным от деда, плюс 2 миллиона ливров и обширные земли в Пуату. Это к югу от Британии. Британь вообще совершенно особенная область. Два слова о ней надо сказать. Почему я тоже подчеркиваю Дюгеклен? Бретонский рыцарь. Даже сегодня, даже в современной Франции, не говоря о 19 веке, население Британии, по крайней мере, культурная элита Британии, старается где искусственно, где наслаждаясь этим занятием утонченно, возрождать свой отдельный бретонский язык, свои особенные традиции. Британь до конца 15 века, то есть уже после Жиля Дере присоединена была к Франции, присоединена была только в конце 15 века, ну, битва при Нанси, знаменитые швейцарские наемники Людовика XI. Но по-настоящему вросла в состав Франции, пожалуй, только в XVIII веке. И не случайно там, на границах Британии, была Вандея, основной центр контрреволюции во время французской революции. Они очень часто и много искали свой путь. Хочу только отметить, при Карле Великом это была бретонская марка, тоже очень самобытная. Марка – это область, так называлась. Во главе с знаменитым графом Роландом, который потом превратится в героя эпоса после похода 778 года за Пиренейский полуостров. С X века Британь – герцогство самостоятельное. Но в XII веке, в 60-е годы, вынуждена стать вассалом плантагенетов через пролив. То есть короли в Англии, это очень важно, и лишь в 1298-м опять вынуждены признать себя вассалами французских королей. Вот они между английскими и французскими королями. И во время Столетней войны на территории Британии побеждают то проанглийские, то профранцузские настроения. А проанглийские – это партия Манфоров, профранцузские – партия Блуа. А в общем-то, герцоги бретонские хотят быть независимыми. Сразу скажем, Жиль Дере – это выбор абсолютный, французский выбор. И не мог он всем в Британии понравиться. Став зрелым взрослым человеком, вот уже после женитьбы, ну, 18-летним красавцем, Жиль Дере делает ставку на дофина Карла Влуа. Алексей Алексеевич, ума не приложу, почему он сделал такую ставку, да и никто не может точно
объяснить. Потому что его сеньор, герцог бретонский, колебался вместе с линией партии.
Естественно. Он то, а почему же Жиль-то не колебался? Вот то, что мне в его характере нравится. Он выбрал. И вот он выбрал до смертного часа своего. Он выбрал линию на Францию, на правителя Франции. Мне кажется, тут еще слава Дюгеклена имела очень большое значение. Потому что, терпя страшные поражения в начале Столетней войны, французы именно при Дюгеклене начали, и Карле V, начали все-таки вытеснять тех, кто пришли из-за Ла-Манша, пришли династическим разным путем. А он сделал выбор. Дофин Карл, он появляется при дворе дофина Карла в замке Шинон, когда Карл был не то чтобы никем, а ну совсем никем.
Ну, да.
Но у него появился шанс кем-то стать. Дело в том, что в 1420 году был заключен знаменитый договор в Труа между Англией и Францией, между правителями Англии и Франции. Подписал его от Франции сумасшедший, душевно больной отец дофина Карла, Карл VI.
Он, безумный.
Он вряд ли, и по прозвищу безумный, он вряд ли понимал, что он подписывает. Победила та партия, которая научила его вот поставить свою подпись. По этому договору Франция, в общем, практически исчезала, как самостоятельная политическая единица. Наследником безумного Карла VI становился английский король Генрих V, Ланкастер, молодой, сильный, энергичный, перспективный правитель. А дофин был объявлен незаконно рожденным.
Собственной матери.
Мать сказала, Изабелла Баварская, да, он не сын короля. Такое предательство пережить. Он очень малосимпатичная фигура. Но то, что его детство было чудовищно, не признать нельзя. И надо же было так случиться, что в 22-м году, в 1422-м, они умерли один за другим. И Генрих V молодой, и немолодой, и безумный Карл VI. И вот тогда у дофина появился шанс. Ему было приказано покинуть Францию, а он не покинул. Он сидел, отсиживался тихонечко в этом замке Шинон, часто в городке, небольшом городе Бурже, бывал в Пуатье, вот в тех краях ближе к местам жизни нашего персонажа. И он решился сказать «нет». Я король. Только Жанна д'Арк сумеет своим божественным голосом от имени ее голосов убедить его, что он законный. Но он только об этом мечтает. Вот при его дворе появляется Жиль де Ре.
При маленьком дворе.
Это двор, это да, громко сказано. Это что-то провинциальное. Но там любят всяких чудных людей. Теща Карла VII, Иоланда Арагонская, обожает всяких странников, колдунов, волшебников. Ну, колдунов опасно. Ну, каких-нибудь...
Знахарей.
Да, бродячих каких-нибудь, да, мудрецов и так далее. И поэтому появление там Жанны для начала могло быть воспринято так. Итак, его, этого дофина условно приближенные взяли и короновали в Пуатье. Но это не значит, что он стал реальным правителем Франции. Ну, можно взять где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь отдаленном российском городе вдруг объявить то, что мы кого-то назначаем самым главным в России. От этого ничего не произойдет. Вот так и там. И вот здесь появляется при его жалком, конечно, жалком дворе, очень богатый, судя по картинкам, очень красивый, с нормальной, совсем не синей бородой. Синяя борода – это из фольклора, который родился много раньше, Жиля де Ре. Весьма образованный, интересный Жиль де Ре и становится другом и приближенным дофина. Ох, не дружите с королями, никому не советую. И он принес с собой, Жиль де Ре, огромные деньги. Дофин быстро сориентировался. Он принял предложение этого, видимо, несколько восторженного,
экзальтированного,
необычного человека, снарядить отряды на свои деньги, тем более у дофина денег нет. И вот Жиль де Ре на свои деньги снаряжает отряды и вмешивается, ну, бросается в Столетнюю войну, которая в это время идет. Нет грандиозных сражений, они позади и впереди. А есть такой вот попытка отодвинуть англичан, которые захватывают все больше. Они захватили Нормандию полностью, Анжу, Мен, Турень практически в их руках. Они приближаются к тем землям за Луарой, где засел этот дофин, но они туда, в Британь, пока нет. Британь сама по себе. Итак, они представляют территорию, не занятую англичанами. И вот он выступает со своими отрядами против англичан, совершает несколько успешных рейдов по землям, занятым англичанами, захватывает замки и обретает славу мужественного, храброго и богатого военачальника.
И удачливого. Да, у него отряд в 200 рыцарей.
Да, и это много.
Это очень много. Рыцари. Это не
лансмейн. При них оруженосцы обязательно.
Нанимается пехота.
Да, пажи. А это костяк очень серьезный. Отряд из 20 рыцарей уже был опасен. Итак, в феврале 1429 года Жиль де Реве при этом дворе дофина встречается с Жанной в Шиноне. Он оказался среди группы военачальников, которые сразу уверовали в Жанну. Здесь и потом под Орлеаном. Она отправляется под Орлеан, он с ней. Снять осаду с Орлеана.
Ему 25.
Да, ему 25 лет. И вот он среди других полководцев, Ганкура, Дюнуа, герцога Лансонского, это все яркие личности. Там орлеанский бастард сначала, потом граф Дюнуа. Это яркие личности, умелые воины. Поэтому, те, кто скептически относятся к миссии Жанны д'Арк, пусть так и относятся. Но вот очевидные факты, все эти люди пошли за ней как за светящейся точкой.
И признали ее право принимать решение, просто как символ.
Безусловно, участвовать. Она не командовала в боях. Но мы штурмуем, мы идем туда. Не бойтесь, я с вами. И орды людей, которые бегут, вот наше знамя. Это все очень важно. Известно, что 8 мая 1429 года была снята осада с Орлеана. Личных заслуг дофина в этом не было никаких. Но даже не прибыл на торжества. Жиль де Ре участвовал. А 17 июля 1429-го коронация Карла VII в Реймсе. Вопрос, заданный Алексеем Алексеевичем, связан с этой коронацией. Но кроме этого знака, он получил маршала в 25 лет. Беспрецедентно.
И это наш герой Жиль де Ре.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18.35. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Жиль де Ре. Я вас спросил, какую награду после коронации в Реймсе получил наш герой, маршал Франции Жиль де Ре. Кроме того, что он получил маршала Франции, геральдическую награду. И у нас много призов было. 10 книг «Повседневная жизнь в Средневековье», 3 книги «Дилетант избранная», 10 браслетов с дилетантом. И вот у нас наши победители. Сейчас скажу сначала победители, а потом скажу правильный ответ, чтобы не прерывать наше повествование. Конец телефона. Итак, 3 супер игрока. Павел, чей телефон заканчивается на 047, Александр, чей телефон заканчивается на 767, и Максим, чей телефон заканчивается на 934. А также победители: Алиш 903, Михаил 016, Андрей 105, Таня 748, Виктор 868, Ирина 058 и Владимир 636 были первыми, кто правильно сказал, Жилю де Ре было дозволено в своем гербе носить королевскую лилию, знаменитую лилию Капетингов.
Да, включение в геральдическое поле такого символа означало огромную... он, по идее, воспринимался окружающими как первейший фаворит.
И как член семьи,
да,
отдаленный, это же
дальние
семья.
Дальние родственники.
Да.
Получил 25 лет маршала. И вот такое высшее благоволение. И тем не менее, очень скоро, после этого события коронации, поразительно скоро, несколько месяцев, все исчезает, как дым. Исчезает благоволение Карла VII, ставшего королем, и к Жанне, и к новому маршалу Жилю де Ре. Но насчет Жанны у меня особых сомнений нет. Слишком многие после коронации, когда они ехали по улицам Реймса, кричали «Да здравствует дева!» в то время как все хором должны были кричать «Да здравствует король!». Никто это пережить, монарх это пережить не может. Тем более такой подозрительный,
несчастненький,
с мучительным характером, не глупый, но с тяжелым характером человек, как Карл VII. И, конечно, никто не кричал «Да здравствует Жюль Дре!». Но что произошло другое? Я не назвала, много есть материалов о нем написанных. Я скажу...
Шарль Перро, Метерлинк.
Да, не верьте ни Шарлю Перро, ни Метерлинку. Художественного полно. Но если говорить всерьез, мне очень понравилась статья. Не в самом научном журнале «Вокруг света» за 2010 год. Сергей Нечаев, явно человек собрал большой материал. Очень всерьез занимался процессом Жюля Дре. Очень хорошо мне известный прекрасный специалист, медиевист Ольга Игоревна Тагоева. В ее книге «Истинная правда. Языки средневекового правосудия» можно найти много. Вот это у нее серьезная концепция. Я не называю тех, кто слепо пересказывает самые жуткие сказки, как что-то серьезное. Например, дореволюционный писатель Есинский Раним Иронимович. Опубликовано это в 1893 году в «Историческом вестнике». Я с интересом почитала. Историко-литературный журнал. Но не могу сказать, рекомендую, потому что эти безумные обвинения там подаются как факты. А что же на самом деле? Есть версия. Ну, аналогично. Мне очень нравится, как Нечаев написал. Известно, маленький долг, мне не было известно это высказывание, маленький долг денежный рождает должника, большой врага. По-моему, замечательно. Если это народная мудрость, то это очень понятно. Они всегда мудры, эти народные мудрости. Русская, не русская, но неважно. Может, это точно. Есть версия, что Жюль Дре ожидал, что после этих побед, коронации, отступления англичан от Орлеана, ну, в общем, это перелом в войне это называется, она не мгновенно кончится, но это начало великого перелома, и завершение его будет в 40-х, 50-х годах. Медленные войны были в Средние века, и все-таки великое облегчение. Он мог ожидать возвращения хотя бы части тех громадных денег. Он не только снаряжал отряды, он давал займы дофину. Став королем, ты давай что-нибудь верни. Король явно делать этого не собирался. И получилось, что оба этих героических персонажа, и Жанна, и Жюль Дре, ему больше не нужны. Их дальнейшая трагическая тропа прямо к кострам, два персонажа, два костра, она прекрасна, она выложена вот этим изменением отношения двора. Маршал, только что произведенный, который практически... тут же, почти тут же отставлен от двора очень скоро. Ну, Жанна будет казнена 30 мая 1431, а он в 33-м Жюль Дре уже покинет двор. Жанна еще раньше.
Он пытался ее спасти, несмотря на то, что король морщился.
Он пытался, он опоздал. И есть доказательства, но тоже, вот там все не очень твердо, несколько зыбко. Но твердое доказательство его отношения к Жанне. Он финансировал, вот он стремился все, что можно финансировать. Заказал, видимо, и оплачивал представления, ежегодные представления мистерии, которая называлась «Орлеанская мистерия», была посвящена Жанне д'Арк. Это были очень большие деньги, анонимный текст. Но он очень выразителен. До самой смерти, а жить ему оставалось 9 лет после казни...
После казни Жанна д'Арк.
Да, ему до 40-го года 9 лет. Все эти годы он это оплачивал, но заметим, это доказательство. Мистерия посвящает... это божественное. Это нечто религиозное, божественное. И в античном, в античности, и в средневековье. Мистерия – это представление, связанное с Богом, с богами язычников, с чем-то божественным. Значит, он, финансируя эту мистерию, подчеркивает, что у него не вызывает лично сомнений божественная миссия Жанны, осужденной в Руане судом инквизиции. Он здесь уже пошел против. Он еще не понимает. Он нерасчетливый, недальновидный. Но тем, что он поддерживает эту мистерию, он говорит обвинителям руанским, инквизиционному французскому суду, который организовали англичане: «Я не верю, что она еретичка». Ее не скоро канонизируют. Пройдут столетия. Жиль Дере также не скоро оправдает меру сил. А пока он уже совершает поступок неосторожный, финансируя мистерию. Но еще два поступка. Он удаляется от двора и тихо замкнуто живет в замке Тифош.
Уж интересно, война-то идет?
Война, она почти, она позиционная, она эпизодическая, она неактивная. Там бесконечно много переговоров, перемирий, снова стычки. Ни одного большого сражения. До экспедиции Карла VII в 40-х годах, после гибели Жиля Дере, 40-е и 50-е, по освобождению Нормандии, и потом на юго-западе битвы при Вернейле и так далее, пока крупных сражений нет, идет позиционная война, перемежающаяся с перемириями и переговорами. А он тихо живет в замке Тифош в Британии. Много читает. Традиционно это ему уже свойственно. И увлекается алхимией. Большинство авторов говорят, он просто всерьез поверил, что эти алхимики создадут ему, превратят свинец в золото, и он вернет свои деньги, не обращаясь к королю. Король дал понять, не жди ничего, долги возвращены не будут. И вот бывший богач из богачей, бретонский, он начинает испытывать финансовые затруднения. Около него появляются люди-алхимики, которые в те времена совершенно всерьез говорили, что они способны свинец превратить в золото. Нельзя к алхимии относиться легковесно, презрительно. Алхимия – это, в общем-то, стадия развития европейской науки при выходе из абсолютного средневекового состояния к науке нового времени. Все великие деятели Возрождения, почти все, в какой-то мере были алхимиками. И Джордано Бруно, и Томмазо Кампанелло. Какую-то дань и знаменитый придворный ученый, так сказать, Елизаветы I английской. Это знамение времени. Так расстается рождающаяся наука нового времени, таким образом расстается с средневековым прошлым. Есть вера, что расположение светил могут повлиять на судьбу человека. Судьба Жанны что-то подтверждает. Божественные голоса были, реальные победы были. Очень такое путанное время. И вот появляются около него люди, убеждена, что молва о том, сколь щедр этот господин, распространились, и к нему тянутся, конечно, и настоящие алхимики, и шарлатаны, которые хотят на этом нажиться. Итак, еще одна ошибка. Он занимается алхимией. А занятие алхимией всегда в глазах церкви инквизиции это что-то вроде ведовства, колдовства. Это опасно. И третья ошибка. В 1436 году... Да, но для него она, естественно, он же человек, рождающийся эпохи Возрождения. В 1436 он радушно, как положено человеку его ранга, принял в своих владениях сына своего друга, короля Людовика VII, Карла VII, принца дофина Людовика. Господи, ему 14 лет. Но это будущий Людовик XI. Это будущее чудовище. Чудовищем вдруг не становится. Он им, в общем-то, родился. И в 14 лет, известно, он уже, почти подростком, юношей, интриговал против отца. Всю свою жизнь он ждал смерти отца. В конце концов, Карл VII, ведь как уйдет из жизни, ужас. Он уморит себя голодом, потому что будет бояться, что дофин его отравит. Веселенькая жизнь у них впереди.
Семейка.
А пока 14-летнего дофина Жиль де Ре радушно принимает, с размахом, как он это любит, не совсем понимая, что дофин, назвав свой визит инспекционной поездкой, на самом деле прятался от гнева отца. Карл VII этого не забудет. И герцог бретонский Жан III тоже учтет это обстоятельство. И так он сделал все для того, чтобы свою немилость, уже приобретенную, закрепить, ну, как мы сегодня скажем, на системном уровне. Он все в большей и большей опасности. Он делает все то, что в то время, в той ситуации, его ситуации, делать нельзя. Его замок превращается, ну, в какой-то мере в алхимическую лабораторию. Описание есть. Впечатления людей, которые бывали, писали кому-то письма. Хотя главным источником по истории Жиля Дере считаются протоколы суда над ним. И это страшно, потому что это антиисточник. Показания, данные под страшными пытками, не могут. Могут быть источником по истории Инквизиции, а не по истории Жиля Дере. Итак, описывают, что первый этаж замка фактически превращен в лабораторию или лаборатории. Он закупает дорогостоящие материалы для опытов. Акульи зубы, ртуть, мышьяк, а это все очень дорого. А без этого опыта взаимодействие с иными силами невозможно. Приглашен алхимик Жиль де Силле, который твердо пообещал получить золото из свинца. Ну, как мы понимаем, золото никак не образовывается. А через 3 года, в 1439-м, его сменил другой, приглашенный из Италии. Страшная фигура. Франческо Прелати, итальянец, который открыто и подозрительно шумно говорил, что он колдун. И что он может наладить связь Жиля Дере, великого маршала и щедрого человека, с дьяволом, если он хочет. Но только осторожно. Короче, он безумно неосторожен. Есть предположение, что Франческо Прелати наверняка был провокатором, подосланным, или в какой-то мере провокатором церкви. Мне вспоминается судьба Джордано Бруно, которого через большое время, через 150 лет, в 1592 году выдаст инквизиции такой же провокатор, который изображал ученика Бруно, а на самом деле был агентом инквизиции, и отправит его на костер. Что-то подобное здесь. Почему? Этот Прелати слишком шумно говорит, что он колдун. А вся Британь волнуется уже. Образно говоря, вся Британь. Ну, да. Зачем так это афишировать? И никто его не трогает. И потом, когда он начнется процесс Жиля, к которому мы сейчас перейдем, он будет осужден. Но не на смерть. Он колдун. А на заточение, из которого очень быстро и легко убежит. Полагаю, что его провокационная роль абсолютно проступает отчетливо. Какие резоны в итоге сформировались у власти и светской, то есть у короля? Королю идут донесения о поведении Жиля Дере. В частности, бретонский герцог жалуется. Отношения сложные. Британь то ли Франция, то ли не Франция. А зато можно короля пугать. То ли пойдем на контакт с властью французской, то ли не пойдем. Слишком много тратит денег Жиль Дере. Это опасно. Он транжир. Это опасные люди. Надо ограничить его. А куда ему не тратить? Он заложил очень многое. И в частности церкви. Потому что во время его участия в Столетней войне он истратил огромные суммы. Итак, какие же резоны в итоге сформировались, я суммирую. Невидимые миру. Первое. Долги короля. Конечно. Это главное. И церковь не прочь поживиться, и герцог, но долги короля. Король не должен быть никому должен. Кто еще вспоминается? Знаменитый Фуке, министр финансов Людовика XIV. О! Всесильный, всесильный. А когда король, молодой король Людовик XIV поймет, а это будет следующее столетие, рубеж 16-17, что тот богаче короля, судьба была решена этого Фуке. И тоже интересно, какие-то загадки вокруг него. Железная маска. Итак, долги короля. Профранцузская позиция в войне, которая далеко не всем нравится. Война не завершена. Победа Франции не очевидна. И строптивое поведение в самой Британии. Он, побывав и фаворитом, и победителем в неких сражениях, я не назвала битву при Патте, где он отличился, он вступает в нормальные для баронов традиционные стычки с соседями. И кое-где дерзко ссорится, они подчас, баронские войны были нормативом. Но про каждый его проступок докладывают в Париж, и материал копится. В итоге было принято решение там в верхах и светских, и церковных расправиться с этим во всех смыслах нежелательным элементом. В конце августа 1440 года епископ Нантский монсеньор Жан де Малеструэ произнес проповедь страшную. Кровь в жилах стыла у людей. А он был правой рукой герцога Жана Бретонского. В кафедральном соборе в Нанте, вообще все дальше в Нанте.
То есть столица, и суд, столица, кафедральный, да, собор, толпа, воскресная столица проповедь.
О, толпы людей. И прямо говорит о гнусных преступлениях марша Жиля Дере против малолетних детей и подростков обоего пола. Распространены до этого еще были слухи. Куда-то исчезают дети, теряются детишки, пропадают, ищем все детишек. То есть была создана ситуация, а слухи, молва, угрожающие слухи – это интернет средневековья. Короче, по итогам этой проповеди был сформирован трибунал, где соединили светское инквизиционное расследование, объединили, и 19 сентября они сформулировали 47 пунктов абсолютно безумных обвинений в адрес Жиля Дере. Их повторять невозможно, и не желаю, и не собираюсь. Достаточно того, что инквизиция все это всерьез преподает, и потом я назвала работы, где можно это прочесть. Они чудовищны. Злодейство, убийство детей, наслаждение процессом убийства, убийства садистские, медленные, доставляющие восторг самому убийце. А мы помним, что в народном фольклоре синяя борода, угу, человек, убивавший своих жен. Это потом вот перо соединит. А здесь вот эти убийства детей и совершенно чудовищные, связанные с этим же, только одну фразу скажу, извращения на, как мы сегодня скажем, там, на сексуальной почве. Повторять это невозможно. Но в дореволюционном издании, вот в статье Есинского, которую я называла, все это есть, если кому охота, это можно почитать. А в Перу он возникнет в конце 17 века уже в совершенно искаженном виде. Итак, опять наивный, опять простодушный, опять недальновидный. К нему врывается отряд и арестовывает его слуг, а его вызывают самого прибыть в Нант на этот трибунал. И он говорит: «Прибуду». Тут надо было бежать, обороняться, собирать отряд, тем более Британь, вот так. Ну, в конце концов, есть Англия, ну, мало ли что. Приду. И пришел. Поскольку он был совершенно убежден, что алхимия – это научные занятия, пусть они пока не дали результата, что все остальное – абсолютная чушь. Кстати, ну, вплоть до 20 века включительно искали в подвалах замка скелетики этих младенцев. Конечно, ничего не нашли. И его слуг арестовали, этого самого алхимика арестовали, и они дают совершенно дикие показания. Он отвергает все, что это все абсолютный вымысел. Но два молодых человека, его слуг, которых нечеловечески пытали, они все подтверждают. Противоречие проходит месяц. И 19 октября так называемый суд решает пытать маршала. Я думаю, он не допускал этой мысли. Все-таки даже Жанну д'Арк не подвергли пыткам. Ей показали орудие пытки. Ее пытали условиями содержания, мучительным одиночеством, грубым окружением, цепями, которыми приковывали к стене. Но ее не пытали. Угу. А его терзали, его тело стали так терзать, что отважный маршал все подтвердил, что они поведали. А поведали конкретно. Он продал душу дьяволу за 3 дара, как говорил его придворный алхимик. Всеведение, богатство и власть. Ну, это классический набор. Что он наслаждался страшными убийствами детей, пытуемые свидетели сообщили, что он убил и растерзал, наслаждаясь при этом, 800 детей. А потом в приговоре оставили 180 или 150. И дикие эти сексуальные извращения. И вот то, что произошло дальше, я понимаю так. Под пытками он стал признавать все и демонстративно признавать в самом страшном варианте. Вы знаете, приходилось слышать и читать в нашей советской и постсоветской литературе, что даже среди узников тоталитарного режима времен разгула сталинского режима бывали люди, которые говорили: «Все признавайте, все, и тогда люди поймут, там в верхах поймут, что это уже не может быть, что кругом шпионы, английские, немецкие». И вот он сказал: «Да, 800 детей замучил лично, подробно описал свои все эти извращения, подтвердил, подписал, и был, естественно, приговорен к смерти на костре, а с привилегией. Его слуги, двое слуг, просто смерть на костре, а ему привилегии знатного человека. Он предварительно будет удушен гаротой, затягивающейся с ошейником на столбе, а уже потом сгорит его тело, и то сгорит не до конца, что его вынут, и чтобы близкие могли что-то похоронить». Так и было сделано. Ну что ж, щедрость проявлена была и великодушие, и великая. Его заложенное имущество в основном было заложено церкви и досталось ей. Кое-что перепало и герцогу, и немалая толика. Но совсем страшная посмертная история, что его связали с волшебной сказкой Шарля Перо. Шарль Перо – благополучный литератор, сначала даже и служащий короля при Кольбере. Он расцвел, он был любимцем Кольбера. Потом, как это часто бывает, после Кольбера его изгнали от двора. Он писал многие оды, пышные произведения, тяжеловесные драмы. А прославился одной книжкой «Сказки матушки-гусыни» или «Истории и сказки былых времен с поучениями». Эти 8 сказок, среди которых и «Спящая красавица», и «Мальчик с пальчик», и «Кот в сапогах», и вот эта, значит, «Синяя борода». Не самая знаменитая. Якобы вот дьявол, которым владел этим неким человеком, бретонским рыцарем, неким, в общем, не Жилем Дере, сделал так, что, когда эта жена поняла, что сейчас он ее убьет, а потом будет убивать других, дьявол сделал так, что синим светом его озарил, и борода выглядела синей. Все это к Жилю Дре, конечно, никакого прямого отношения не имело. И чтобы восстановить хоть какую справедливость, в 1992 году, через 552 года после казни, комиссия сенатская во Франции в составе историков, психологов, там разных людей, пересмотрела этот жуткий суд и признала его невиновным. Да, долгое время приходится ждать справедливости.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.